Государственная дума России рассмотрит законопроект, ужесточающий правила проведения массовых акций протеста. В Сочи проходят российско-украинские консультации на уровне глав правительств двух стран. Гигантское нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к устью Миссисипи. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, ужесточающий требования к проведению акций протеста. Его авторы, в частности, предлагают приравнять акции с использованием автотранспорта к обычным протестным мероприятиям и обязать их инициаторов получать от властей разрешение на проведение подобных мероприятий. Федерация автовладельцев России протестует против этих новшеств. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Поправки в федеральный закон о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях вносят депутаты Госдумы Сергей Марков от «Единой России», Михаил Емельянов от «Справедливой России» и Павел Тараканов от ЛДПР. Они предлагают автовладельцам в общем порядке заблаговременно уведомлять власти о готовящейся акции и ждать от них разрешения. Кроме того, поправки запрещают подавать заявку на проведение акции людям или организациям, которые на день подачи уведомления несут административное наказание. Рекомендовано также ограничить право раскрывать информацию о будущей протестной акции. Вот что думает по этому поводу Сергей Канаев, лидер московского отделения Федерации автовладельцев.
Теперь этот пробег будет носить уведомительный характер по закону 54-му о массовых мероприятиях. Более того, это решение будет приниматься на уровне субъектов Российской Федерации. Если переложить это все на плоскость Москвы, решение будет принимать мэрия. И она вполне может перенести место куда-нибудь за МКАД или в какой-то глухой район. Мы можем там, конечно, провести автопробег, но кто его увидит, тогда, конечно, теряется смысл в проведении таких мероприятий.
Что еще в этом законе вас не устраивает?
В этом законе очень серьезно делают поправки в сторону запрещения агитации до получения официального разрешения на проведение массового мероприятия. Ранее мы, допустим, могли проводить агитационный пробег, и по закону 54-му было четко сказано, с момента подачи уведомления вы можете агитировать. Сейчас это будет тоже запрещено. Мы будем искать другие формы протестов, и сейчас у нас остаются одиночные пикеты. Автомобили теперь не будут двигаться по Садовому кольцу. Они будут просто припаркованы в местах стоянки с плакатами.
Эксперты связывают появление нового законопроекта с недавними акциями протеста против привилегий на дорогах. В апреле в Москве прошло несколько автопробегов. На крышах машин были укреплены синие пластмассовые детские ведерки, как бы имитация мигалок. Говорит автомобильный журналист Сергей Асланян.
Попытка регламентировать – это такой возврат в конкретный Советский Союз. Мы не знаем, как и что вам сделать хорошего, мы точно знаем, что вам запретить и что вы не имеете права делать. Давайте мы запретим и отрегламентируем абсолютно все сферы, до которых вы только додумались. Сейчас у вас синие ведерки, поэтому мы будем вводить закон по синим ведеркам. Ну, такая вот форма взаимодействия государства и общества, когда общество ищет реальные способы реализации своих прав, в том числе 31 статья Конституции, а государство каждый раз находит причину, по которой мы не имеем права этого делать. И, конечно же, их жутко раздражает то, что нас, в свою очередь, их поведение на дороге по большому счету оскорбляет. Мы по этому поводу нашли самый остроумный способ протеста, конкретно синие ведерки. А это касается их напрямую. Поэтому такая быстрая реакция.
В чем сейчас вы видите значение акции автомобилистов?
Вот эту категорию людей нужно воспринимать всерьез. Автомобилисты уже объяснили, что они активны, они в состоянии организоваться, что большая редкость у нас, кстати, и что они в состоянии свои требования не только предъявить, но и отстоять. Это вызывает, конечно же, опасения, потому что за автомобилистами могут потянуться какие-то другие шлейфом и события, и организации, и объединения людей.
Говорил Сергей Асланян, автомобильный журналист. Некоторые поправки в закон о митингах и шествиях коснутся не только автомобилистов. Так, авторы настаивают, что уведомление об акции должно подаваться не за 3 календарных, а за 3 рабочих дня. Депутат Госдумы Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, называет такие новшества антидемократичными.
Что такое пикет? Это оперативная реакция граждан на те или иные события, на те или иные действия власти. Устанавливается 3 рабочих дня. Значит, господин Марков, который является заместителем председателя комитета по общественным организациям и религиозным объединениям, объявил, что зачастую организаторы приносят заявки за 5 минут до окончания рабочего дня в пятницу, а в понедельник уже, мол, необходимо проводить. Но в любом случае это удлиняет в 2 раза сроки проведения организации пикета за счет календарных выходных праздничных дней. Когда обсуждался закон Московской областной думы недавно, я выступал по поручению комитета на думе с рекомендацией принимать этот законопроект, аналогичный, и там же устанавливалась эта норма, все согласились, что это нарушение конституционных прав граждан. И на этом основании этот законопроект был отвергнут думой. И теперь Сергей Марков, который на комитете выступал против этой же нормы, вносит эту норму. Но там есть много и других поползновений на права граждан. Прежде всего, организаторы не могут сообщать в средствах массовой информации, что получили разрешение. Я напомню, у нас не разрешительный порядок проведения массовых акций. У нас уведомительных. Вы уведомили администрацию и, пожалуйста, оглашайте, проводите работу. Известна практика, когда после уведомления нам начинают согласовывать, менять, переносить, и бывает, эти самые процедуры затягиваются до самого последнего дня. В итоге что? Получается, что организаторы не могут сообщать о проведении акции, собирать людей?
Таково мнение депутата Госдумы, коммуниста Сергея Обухова. А вот что думает о ситуации в стране политолог Марк Урнов.
Власть очень сильно боится финансовых проблем, которые естественным образом будут, потому что за время кризиса очень сильно накачали экономику деньгами, причем не вообще экономику, а наращивали же пенсии, очень много повышались бюджетные зарплаты. Явно совершенно не будет хватать этих средств. А на фоне того, что все-таки идет ощущение, что из кризиса страна вылезла, и притязания населения растут быстро, тут могут быть просто вспышки мощных недовольств. Власть, естественным образом, всего этого беспокоится, потому что в нынешних условиях, когда внутренних стабилизаторов нету, достаточно того, что пошли мощные протесты, и политическая система просто может начать разрушаться. Вот лазеек становится все меньше, а поводов становится все больше. И вот это очень опасно, потому что когда население начинает кипеть, а проговаривать ему не дают, сначала терпит, потом выходит на улицы. Активного населения сейчас уже достаточно много. И те же владельцы автомобилей, автолюбители, группа социальная очень динамичная, а есть еще солдатские матери, а есть еще бюджетники, а есть еще пенсионеры, которые привыкли к тому, что пенсии растут за последние годы, а они-то и составляли такую массу устойчивую, поддерживающую режим. А как выражать свое недовольство? А сейчас уже непонятно. Ну, вот, значит, и будет эффект такой пароварки.
Это был политолог Марк Урнов. Федерация автовладельцев России готовит официальное обращение к авторам поправок в закон о митингах и шествиях. Если же это не поможет, федерация готова к новым акциям протеста. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась 53-летняя Вера Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу Федеральной службы исполнения наказаний, предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Тяжело больная Трифонова была арестована в декабре 2009 года. Архангельский областной суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении ученого Игоря Сутягина. Он осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта около поста ДПС в Казбеговском районе. В результате этого теракта погибли 4 человека, 17 получили ранения. В Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании ЮКОС завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил давать показания. Следующее заседание по делу в Хамоническом суде назначено на 11 мая. Сторона обвинения начнет задавать вопросы Ходорковскому. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. Власти штата Луизиана обратились к Пентагону с просьбой о немедленной помощи. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска радиожурнала: 50-летие крушения самолета Фрэнсиса Гэри Пауэрса в СССР. Часть третья. Рассказывал об этом событии. Грузинские вопросы на сессии ПАСЕ. Байкальск, теперь Самара. Почему проводятся обыски в офисах экологических организаций? И Богучанская ГЭС. Что уйдет под воды реки Ангары? Так сформулирована последняя тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а в эфире «Радио Свобода» сейчас информационная программа «Время свободы». Вновь о главных темах дня. Депутаты бельгийского федерального парламента, который, кстати, будет распущен уже в ближайшие дни в связи с правительственным кризисом, на своем пленарном заседании поспешили проголосовать по накопившимся наиболее важным вопросам. Среди них вопрос о запрете ношения паранджи в общественных местах. Об результатах голосования из Брюсселя наш корреспондент Виктор Анучко.
В тексте законопроекта не говорится ни о парандже, ни о никабе, уборе, который скрывает женское лицо, оставляя только горизонтальную прорезь для глаз. Но речь идет именно о них, под словами об одежде, которая скрывает лицо целиком или отчасти таким образом, что его нельзя идентифицировать. Это решение бельгийских депутатов ожидали еще на прошлой неделе как своего рода сенсацию, но отставка правительства Бельгии помешала голосованию. Теперь, когда до распуска обеих палат парламента остались считанные дни, бельгийские законодатели торопятся провести накопившиеся законопроекты, которые относят к наиболее важным, в их числе и закон о парандже. Главные аргументы авторов проекта – такая одежда представляет угрозу безопасности и унижает человеческое достоинство женщины. И вот в разгар острейших противоречий между фламандскими и франкофонными партиями по судьбоносным для Бельгии вопросам – почти единодушное голосование по парандже. Только двое воздержавшихся из 138 депутатов. На предварительных обсуждениях экологисты возражали против этого проекта, но проголосовали вместе со всеми. Говорит профессор Брюссельского свободного университета Каролин Сагессер.
Ни одна политическая партия, ни даже зеленые, ни левые, не осмелились заявить «мы за паранджу».
По мнению председателя исполкома мусульман Бельгии Изабель Прель, это такой же экстремизм, как преследование талибами женщин без паранджи.
Дебаты по этой теме, когда в стране есть другие приоритеты, чтобы спасти наше государство, это неуместное и нелепое послание меньшинству населения.
Вместе с тем обозреватели отметили, что это было в определенной степени символическое голосование, так как во многих бельгийских коммунах ношение паранджи и никаба в общественных местах уже запрещено актами местных властей. Законопроект еще должен пройти через Сенат. Если это не случится до распуска парламента, то к данному вопросу законодатели вернутся только после общенациональных выборов, к которым начала готовиться страна. В случае принятия закона такой наряд можно будет надевать только в исключительных случаях на некоторых празднествах с разрешением местных властей. За нарушение грозит штраф до 25 евро или лишение свободы до 7 дней. Бельгийские средства массовой информации опубликовали в пятницу заявление правозащитной организации Amnesty International. Она осуждает решение депутатов парламента Бельгии, расценивая его как нарушение прав на самовыражение и религию. Организация призвала Сенат пересмотреть законопроект. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Украины Николай Азаров находится с визитом сейчас в Сочи. И в эти минуты проходят российско-украинские государственные консультации. Это заседание межгосударственной комиссии под председательством премьер-министров двух стран Владимира Путина и Николая Азарова. Обсуждаются вопросы экономического сотрудничества двух стран, прежде всего сотрудничества в ядерной отрасли. О том, как смотрят на эти переговоры специалисты из Киева, наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Москва готова предоставить финансовую и техническую помощь для строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также предлагает Украине подписать долгосрочное соглашение о поставках ядерного топлива российским концернам ТВЭЛ, говорит президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадейчук.
Я как эксперт поддерживаю совместную деятельность, и если бы это было совместное предприятие, совместно построили новые блоки и совместно их эксплуатируем. Но если мы получим укрепление монопольных позиций в поставках ТВЭЛов, я думаю, что это не на пользу Украине, потому что у нас сегодня остается большая зависимость по газу, есть большая зависимость по нефти, в основном на рынке Украины доминируют российские компании. И если мы попадаем в 100% зависимость по атомной энергетике, здесь уже появляются вопросы энергетической безопасности нашей страны.
С этим мнением Александра Тадейчука согласен и руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Если речь идет, скажем, о поставках тех же самых ТВЭЛов, того же сырья, например, для украинских атомных электростанций, мне кажется, что целесообразно, в том числе из соображений безопасности, иметь национальный замкнутый цикл. Плюс, если смотреть на этот рынок, то понятно, что на, так сказать, атомном рынке сегодня есть не только Россия, но и есть, скажем, так сказать, американские компании и некоторые другие. Поэтому мне кажется, что в целом мы не должны всегда, так сказать, сразу же определять какой-то вариант из приоритетных, а всегда должны изучать разные, так сказать, сценарии развития событий.
Из подготовленных к заседанию Межгосударственной комиссии документов о модернизации украинской газотранспортной системы, а также об аренде России части украинских газовых хранилищ.
Мы располагаем 32 миллиардами метров кубических хранилищ для создания запасов. Поэтому 6-7 миллиардов метров кубических могут быть, если это выгодные условия, переданы в аренду России. Тем более Россия в этом остро нуждается. Северный и Южный поток не располагают хранилищами буферными, которые очень важны, учитывая сезонный характер потребления газа на европейском рынке. Поэтому вот это соглашение может быть взаимовыгодным, если цены будут приемлемы и если объемы хранилищ, которые будут переданы в аренду, не будут превышать 6-7 миллиардов метров кубических.
Что же касается украинской ГТС, то, по словам Александра Тадейчука, очевидно, Россия не заинтересована в ее модернизации.
Если объективно подойти, украинская система магистральных газопроводов, она экономически наиболее целесообразна. То есть, используя украинскую газотранспортную систему, и продавец газа, и покупатель в Европейском Союзе минимизируют транспортные затраты. Но здесь появилось много геополитики. Я в первую очередь отношу к геополитическим процессам развития Северно-Южного потока. Есть и другие мотивации. Но сегодня Россия, усиливая позиции Украины в качестве транзитера газа, она негативно влияет на развитие своих северных и южных потоков.
Как утверждает оппозиция, в Сочи может быть подписан договор, согласно которому Россия получит не только контроль над газотранспортной системой страны, но и в целом контроль над украинской энергетикой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Мы обсуждаем одну из тем программы «Время свободы», содержание российско-украинских отношений, в том числе экономических отношений между двумя странами. И вот как смотрит на эту проблему обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Изначально было известно уже после того, как президенты Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписывали Харьковские соглашения, что суть экономического сотрудничества России и Украины заключается не в продолжении базирования Черноморского флота в Севастополе, потому что понятно, что это вообще не экономическая составляющая их сотрудничества, это ситуация, которая связана прежде всего с необходимостью как-то объяснить ту скидку, которую Украина получила на газ от России после 5 лет разговоров о необходимости перехода на рыночные цены на российские энергоносители. Но есть так называемые другие компенсаторы, по крайней мере, об этом говорили российские переговорщики. И эти компенсаторы включают в себя широкое участие российского бизнеса в самых различных стратегических проектах, связанных с украинской экономикой. Это и авиастроение, это и атомная энергетика. И теоретически считается, что на этом можно заработать миллиарды долларов. Но у меня есть очень серьезные сомнения относительно серьезности прибыли, потому что украинская авиастроительная промышленность находится в достаточно серьезном, я бы сказал, таком кризисном состоянии для того, чтобы действительно создать конкурентоспособный самолет, необходимо миллиардные инвестиции, которых сегодня нету ни у России, ни у Украины. И мне кажется, что такого рода договоренности, как, впрочем, договоренности энергетического характера, связаны прежде всего с необходимостью получить определенные преференции от государственных бюджетов. В первую очередь российского, во вторую очередь украинского. Вообще то, о чем договариваются руководители России и Украины, это прежде всего возможность еще одного доступа к бюджету, бюджетного кармана под флагом российско-украинского сотрудничества. Что касается атомной энергетики, это действительно более реальные прибыли. Не случайно за них сражались американская и российская компания. Но опять-таки нужно будет посмотреть, насколько эффективно сработает. Потому что у меня все-таки есть большие сомнения, что команда Виктора Януковича отдаст своим российским партнерам хоть что-то, что будет приносить реальную прибыль, не касающуюся бюджетных возможностей. Потому что там, где есть реальные деньги, которые способны принести прибыль им самим, им не нужны россияне. И я думаю, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин вскоре в этом убедятся, если уже не понимают.
А что известно о прорывных, как заявляется, договоренностях в отрасли высоких технологий и научно-технического сотрудничества? Уже понятно, как оно будет осуществляться?
Я не стал бы обсуждать тему высоких технологий. Мы имеем дело с двумя странами, которые не могут реально конкурировать на рынке высоких технологий с развитыми странами Запада. И ни о каких высоких технологиях в условиях, когда происходит плановая, планомерная утечка мозгов из России и Украины на Запад, когда лучшие ученые этих стран работают не в российских, а в западных лабораториях, когда существуют скорее такие виртуальные потемкинские деревни высоких технологий, чем настоящие технопарки. Ну, вспомним историю со Сколково и с тем хотя бы, что на Украине никого Сколково нет, я вообще бы не стал бы обсуждать. Мне кажется, это чисто пропагандистские версии, которые вообще не стоят упоминания в серьезном анализе.
Если говорить о авиастроении, это одна из главных тем будет на переговорах. Есть проект совместного производства и реализации на рынках третьих стран самолетов Ан-148, 124, 70 и 140. А раньше об этом речи не было.
Сотрудничество в авиапромышленности, в частности в области создания новых самолетов в Антонове, разговоры идут с 1991 года, так или иначе. И несколько раз принимались решения о совместной кооперации в авиационном сфере, и никогда это не приводило к чему ощутимому. В то время как, кстати, сама Россия смогла построить более-менее конкурентоспособный самолет на основании украинских конструкторских предложений. Насколько сейчас кооперация удастся, я тоже хотел бы посмотреть после подписания соответствующих договоренностей, после того, как мы увидим, какого рода инвестиции понадобятся для того, чтобы эти договоренности были воплощены в жизнь. Опять-таки, напомню, что Украина сейчас не в том состоянии, чтобы что-либо инвестировать, а Российская Федерация с ее дефицитом бюджета тоже не выглядит авиационным колоссом.
Кроме инвестиций и политической воли первых лиц государства, что нужно России и Украине для успешного сотрудничества?
России и Украине для успешного сотрудничества нужно то, чего у них нет, и чего у них в ближайшие годы, по крайней мере, сохранится нынешнее отношение к экономике, никогда не будет. То, о чем говорит президент России Дмитрий Медведев, нужна модернизация экономики, нужны современные возможности для сотрудничества, нужны современные мощности, нужна новая техника, нужно желание ими сотрудничать в экономической области, а не потреблять бюджетные возможности. Нужно, в конце концов, не воровать за счет совместных проектов. Поскольку ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое невозможно, я считаю российско-украинское сотрудничество очередной потемкинской деревни, только на этот раз выстраиваемое не в самой России или не в самой Украине, а буквально на границах этих двух стран, чтобы руководителям России и Украины было удобно по этой деревне прогуливаться и радоваться тому, какое замечательное сооружение они создали для показа по телевидению доверчивым гражданам своих стран.
Так видят содержание нынешних российско-украинских экономических связей обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Вопрос ему задавал мой московский коллега Михаил Соленков. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов и 30 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу, предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Тяжело больная 53-летняя Вера Трифонова была арестована в декабре 2009 года. Архангельский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении ученого Игоря Сутягина. Он осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта около поста ДПС в Казбеговском районе. В результате взрыва заминированного автомобиля, в котором находился смертник, погибли 4 человека, 17 ранены. В Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил давать показания. Следующее заседание по этому делу должно состояться 11 мая. Сторона обвинения начнет задавать вопросы Ходорковскому. Гигантское нефтяное пятно – достигла берегов США в районе устья реки Миссисипи. Власти штата Луизиана обратились к Пентагону с просьбой о помощи. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров обсудят сегодня на переговорах в Сочи вопросы экономического сотрудничества. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил депутатам парламента, что в переговорах с ЕС и МВФ о греческом государственном долге на карту поставлено выживание нации. В Китае произошло новое нападение на детей. Мужчина с молотком набросился на школьников, затем, облив себя бензином, схватил двух детей и поджег себя. Пострадали пятеро школьников, нападавший умер от полученных ожогов. Парламент самопровозглашенной Южной Осетии сформировал специальную комиссию для расследования деятельности правительства республики. В Шанхае открывается международная выставка «Экспо-2010», представлены достижения более 200 стран и международных организаций. В Владивостоке чиновники дали директорам школ указание устроить для старшеклассников обязательный коллективный просмотр нового фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем предстояния». Это была краткая сводка последних известий, а сейчас подробнее о последней новости из краткой сводки. Как вы только что слышали, чиновники Владивостока дали директорам школ города указание устроить для старшеклассников обязательный просмотр нового фильма Никиты Михалкова. Из Владивостока передает Марина Лобода.
Информация о том, что школьникам Владивостока в добровольно-принудительном порядке предлагают культпоход на фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние», сначала появилась на приморских интернет-форумах. Родители возмущались. Посмотревшие этот фильм, считали, что кинопроизведение не для детской психики.
У меня сын учится в 6 классе. То, что я успела видеть в рекламе, мне кажется, что шестикласснику-то это показывать рановато. Я как бы боюсь, как он среагирует на то, что он там увидит. Там все-таки ужасы войны. Мне звонили тут другие мамы. Почему вот так организовано? Вообще в кино давно уже школьников не водили. Вот мы с первого класса учимся в этой школе. Никогда такого приказа, таких просьб от родительского комитета, от классного руководителя не поступало. Возможно, это связано с тем, что это фильм Михалкова. Это первое. Но, возможно, еще и потому, что все-таки 9 мая, а, честно говоря, показать больше и нечего сейчас. Я опустила ребенка в кино. Ну вот сейчас придет... Посмотрим, что расскажет.
Помимо родителей, заволновались учителя. В одной из местных изданий обратились преподаватели Владивостокской школы, сообщившие. Звонили из ГРАНО, сказали, что в целях патриотического воспитания старшеклассники должны обязательно посмотреть новый фильм Никиты Михалкова. Мы вынуждены были написать родителям записки с просьбой дать деньги на билет, а в день просмотра отменить уроки, сообщили учителя. В зале на просмотре были одни школьники, в том числе воспитанники интерната глухонемых детей. Но для них не было никакого сурдоперевода, возмущаются педагоги, попросившие не называть их фамилии. В администрации Владивостока информацию о том, что было соответствующее распоряжение мэрии, не подтверждают. Ссылаются на инициативу самих учителей, говорит представитель пресс-службы администрации Владивостока Марина Ивлева.
Никаких команд или установок со стороны администрации города или управления образования водить школьников Владивостока в принудительном порядке на фильм не было. Никто не имеет права заставлять смотреть тот или иной фильм, и поэтому никакого приказа не было. Это абсолютно официальное заявление. Конечно, в преддверии праздника ребята действительно из школ у нас ходят на концерты ветеранов, на концерт, который они посвящали ветеранам. И не исключено, что кто-то из классных руководителей в какой-то школе, одной, двух, предложили своему классу сходить в кино и потом, например, обсудить премьеру. Но даже в этом случае наши ребята в школах чувствуют себя абсолютно свободно. И они знают, что они вправе сказать, хотят они пойти или вообще не хотят.
Менеджеры кинотеатров, в которых идет демонстрация новой ленты, подтвердили журналистам, что в преддверии майских праздников поступают коллективные заявки из школ. Что же касается вольных кинозрителей, то даже в первые дни проката знаменитого михалковского фильма аншлага в кинозалах не было. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В завтрашних первомайских демонстрациях примут участие более 1,5 миллиона россиян. В Москве на публичные акции выйдут по предварительным прогнозам более 40 тысяч человек, а обеспечивать порядок на улицах столицы будут 4,5 тысячи милиционеров. О том, какой праздник отмечают в России, за что и против чего протестуют, в материале Елены Поляковской.
1 мая большинство российских граждан воспринимают как очередной выходной день. Даже те люди, которые хорошо помнят первомайские демонстрации во времена Советского Союза, не задумываются, что же произошло в этот день 1886 года в Чикаго. По мнению историка-социалиста, активиста левых движений Александра Тарасова, то, что в России отмечается как праздник, таковым нельзя назвать даже с большой натяжкой.
Он изначально был не праздник. Это такая, скажем, памятная дата, потому что она была установлена в память о событиях 86-го года в Чикаго. Трагических событиях на Хеймарк-сквер, где после взрыва бомбы, как полагают, брошенной провокатором, полиция расстреляла массовый рабочий митинг. Там было 11 убитых и 200 раненых. И после этого началась кампания таких грандиозных совершенно политических репрессий. И не празднуют день казни своих единомышленников. Это день борьбы.
Российские граждане не углубляются в исторические коллизии праздников. Это можно сказать и о доставшемся с советских времен 23 февраля, и о возникшем совсем недавно 4 ноября, но никому не приходит в голову отмечать как праздник 9 января в память о кровавом воскресенье 1905 года. Выходные и праздничные дни большинство населения России используют для отдыха, и лишь активисты различных политических и общественных движений для программных заявлений. 1 мая во многих городах России на митинги и демонстрации традиционно выведут своих сторонников профсоюзы. О том, какие лозунги будут в этом году превалировать на манифестациях, рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Это достойная зарплата, достойные пенсии и пособия. Это проблема тарифов. Модернизация – это не сама цель, а средства обеспечения благосостояния народа. Конечно, отдельными важными проблемами будут являться проблемы массовых увольнений. Ну и, конечно же, на первомайских акциях ФНПР будет затронута тема нарушения прав профсоюзов.
На первомайской демонстрации в Москве профсоюзы планируют собрать около 25 тысяч человек. Это не единственная акция в российской столице, которая разрешена городскими властями. Но далеко не все желающие смогут вывести своих сторонников на улицы Москвы. И еще вчера лидер Левого фронта Сергей Удальцов говорил о предстоящей 1 мая акции «День гнева».
Мы не сомневаемся, что 1 мая «День гнева» пройдет энергично, активно, с жесткими требованиями, под разными флагами, с разными участниками. Я думаю, эта акция будет заветным событием в первомайской палитре вот всех этих мероприятий и станет таким очередным шагом нашей кампании за соблюдение прав граждан Москве.
Пресс-служба мэра в заявлении, опубликованном на своем сайте, опровергает информацию о том, что акция «День гнева» согласована с московскими властями. В заявлении также говорится, что организаторы предупреждены о необходимости строгого соблюдения законодательства, регламентирующего проведение публичных мероприятий. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17 часов 39 минут. Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». «29 апреля глава китайского государства, председатель Кайна Ху Цзиньтао, посетил российскую экспозицию на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2010», которая открывается 1 мая в Шанхае. О специфике этой выставки, о значении ее для развития китайско-российских отношений, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Вопрос ему задавал Иван Трифилов.
Прежде всего, надо отметить, что Китай приложил массу усилий для того, чтобы экспо очередное, вот 2010-е, было проведено именно на территории Китая. Потому что это все вписывается в общую стратегию Китая, и это надо рассматривать не как точное мероприятие, которое вдруг внезапно Китай решил провести на своей территории, а как часть очень большой стратегии создания нового имиджа Китая в мире. Практически во всех газетных публикациях за последние несколько лет Китай подчеркивал, что мир неправильно его воспринимает лишь как большую фабрику дешевых или там средних товаров. Китай уже стал страной, которая начинает экспортировать технологии. Китай стал страной, которая начинает экспортировать образовательные технологии, создает массу научных центров. А он в мире до сих пор воспринимается именно как страна дешевых товаров. И вот было принято решение по разным каналам продвигать новый имидж Китая. И эта стратегия началась практически с 2002 года. И в конце концов Китай выигрывает конкурс на проведение Экспо-2010. И, собственно, основная задача этой выставки не столько свести, как обычно полагается, вместе самые разные страны, как это было, скажем, начиная от Парижской выставки в прошлом веке, а самое главное показать, чего достиг сам Китай. И показать это на фоне не самых слабых стран, потому что таким странам, как и Великобритания, США, и Бельгия, и Россия представляются огромные павильонные площади. И все же на этом уровне, на этом фоне, Китай хочет показать, что у него есть абсолютно новые, не украденные технологии, не те технологии, которые, как обычно приписывают Китай, пиратствуют или просто уводят нечестным образом, а свои собственные технологии, которые были разработаны на базе китайских научных центров.
А что это за технологии?
Технологии довольно такого интересного характера. Не случайно вся выставка посвящена городскому пейзажу, урбанизации и, самое главное, экологии жизни человека в городах. Для Китая это колоссальная сейчас проблема, потому что в самом начале реформ в китайских городах проживало лишь 20%, 80% жило в деревнях, и Китай был аграрной страной. И сегодня ситуация изменилась коренным образом. Сегодня более 40% живет в городах. Китай прекращает быть аграрной страной, города наступают, разрушается экология. И сегодня экологические проблемы в Китае стоят самым страшным образом. И Китай нередко обвиняют в тотальном загрязнении акватории, океаны и окружающей среды. В общем, обвиняют правильно. Во-вторых, уменьшаются площади посевные в Китае, аграрные. Таким образом, просто Китай в некоторых местах может стоять перед угрозой голода. И вот Китай хочет показать, что есть целый ряд технологий, связанных с экологией. В том числе, например, скажем, переработка отходов городов, создание абсолютно новых технопарков, в рамках которых производятся и пищевые продукты, и новые технологии. Создание просто городов будущего, как это, например, создается сейчас под городом Суджоу. Это тот город, который считается родиной шелка и находится в 70 километрах от Шанхая. Китай показывает, как можно, не ломая традиционного пейзажа городов, как в том же Шанхае, создавать абсолютно новые технократические здания. И также Китай должен показать целый ряд проектов под названием «Города будущего» или «Умные города», там, где все управляется компьютерами, где вся безопасность, вся экология городов просто управляется одной кнопкой с одного пульта.
Как вы считаете, вот эти вот китайские технологии для кого могут быть интересны? Для развитого мира, развивающегося, для России, может быть?
Конечно же, для России это может быть очень интересно, если Россия готова пойти на сотрудничество именно в этой области, потому что, в принципе, то, что разрабатывает Китай, он разрабатывает действительно все-таки не совсем самостоятельно. Он берет очень многие наработки других стран. И что он делает? У китайцев значительно короче внедренческий цикл. То, что, скажем, в США или тем более в России может внедряться десятилетиями или вообще не внедряться. Китай не просто внедряет за 2-3 года, но и предлагает очень четкий план, как быстро это все воплотить в жизнь. То есть, по сути дела, Китай готов сегодня экспортировать готовые пакеты технологий вместе со своими инженерами, строителями, материалами, программным обеспечением. И, скажем, вот эти вещи крайне, например, могут быть актуальны для российского Дальнего Востока, где все-таки есть стагнация в развитии городов. И это может быть интересно для развития крупных агломераций городов в Российской Сибири, где есть стоят большие проблемы, скажем, с обеспечением, с инфраструктурой, в том числе с образовательной, транспортной инфраструктурой. В принципе, Китай готов это экспортировать. Насколько нам это выгодно, а, собственно говоря, сегодня основная торговля с Китаем идет все-таки у нас энергоресурсами, то есть насколько мы готовы менять энергоресурсы на технологии, это, конечно, должно показать обсуждение, которое, кстати говоря, будет на территории российского павильона в Шанхае.
А на ваш взгляд, это выгодно?
Это абсолютно выгодно и нормально. За последнее время мы не можем создать подобные проекты и не можем их внедрить. То есть это речь идет не столько о отсутствии у нас кадров, сколько об отсутствии такой политической и экономической воли внедрения таких проектов. Конечно, это выгодно, если это укладывается в те разумные средства, которые мы готовы за это платить.
Что Россия может предложить Китаю, что ему может быть интересно?
Теоретически Россия нашла достаточно интересный ход на Экспо. Здесь надо отдать должное не просто дизайнерам, но, так сказать, тем, кто планировал. Это города будущего, города детей. Это создание особой детской инфраструктуры. Но у России есть одна вещь, которая должна всегда присутствовать на таких выставках, и пока что я лично не заметил при подготовке российского павильона, это не просто концепт, а это пакет внедрения всех этих технологий. Потому что Экспо не просто говорит о самых суперпередовых технологиях, но и предлагает их внедрить в ближайшие, там, скажем, 10-15 лет. Вот пока внедренческого цикла мы не предлагаем. И для нас это скорее политический шаг, что вообще Россия способна сделать на уровне дизайнеров и программистов, но не на уровне конкретных инженеров.
Это Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. В рамках рубрики «Мировая политика» с ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Обсуждалось открытие Всемирной универсальной выставки «Экспо-2010» в Шанхае. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Время для заголовков новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу в Федеральной службе исполнения наказаний, предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Тяжелобольная Трифонова была арестована в декабре 2009 года по версии следствия. Она и депутат Магаданской областной думы Георгий Шемерян предложили двум банкирам за $1,5 миллиона помочь назначить их на должности членов Совета Федерации. Архангельский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении ученого Игоря Сухова Тягина, осужденного на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта около поста ДПС в Казбеговском районе. В четверг в результате взрыва заминированного автомобиля, в котором находился смертник, погибли 4 человека. Еще 17 получили ранения. А в Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «Юка» завершен очередной этап слушания. Михаил Ходорковский закончил давать показания. Следующее заседание по этому делу в Хамовническом суде назначено на 11 мая. Сторона обвинения начнет задавать вопросы Ходорковскому. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. Власти штата Луизиана обратились к Пентагону с просьбой о срочной помощи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7 мая в Московской театральной школе, которая называется «Класс-центр», будет вечер, посвященный 65-летию со Дня Победы. Директор школы Сергей Казарновский, как всегда, придумал нечто обыкновенное. Его слушала обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Это радостный день. Понятно, что это день, когда все-таки поминают людей, благодаря которым он праздник. Ну, это праздник. А как празднуют русские люди праздник? Поют песни. Просто свято поют песни, ничего хитрого не надо. Мы всегда что-то придумываем. Как уж это возникло, это почти не имеет значения. Факт тот, что самая популярная песня 41-го года, вернее, не песня, а музыка, это «Фокстрот» был, «Рио Рита». И как-то раз случайно совершенно пришло в голову, что «Рио Рита» является замечательным бриджем, если говорить на джазовом языке, к очень многим советским песням. То есть мы живем всю жизнь, уже 65 лет, возвращаясь к войне. И «Рио Рита» здесь может стать таким потрясающим мостиком. И начали фантазировать, придумывать песни, которые бы точно входили в «Рио Риту». Ну, грубо говоря, там были бы слова. «И нашу песенку споем». Примеров сейчас приведу куча самых разных. И Константин берет гитару и тихим голосом поет «Папа». Или «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь «Папа». Или «Но песню иную о дальней стране возил мой приятель в собою седле, он пел, озирая родные края, пап». И так далее. Для маленьких: какой чудесный день, какой хороший пень, какой ты я, и песенка моя, и так далее. И вот это хулиганство, конечно же, вдруг стало вливаться в какую-то смысловую штуку. Тем более я вспомнил у Михаила Анчарова в одной из его повестей глава «Рио Рита», где каким-то июньским днем молодой человек, прошедший войну, молодой, естественно, через там несколько лет после окончания войны, знакомится утром с девушкой. И они проводят весь день, и вечером вспоминают, что в его школе, выпускной вечер, они пробираются через задний двор, через угольные какие-то штуки, заходят в этот школьный зал. И там, как всегда, в этой школе, по традиции, приветствуя выпускников каждого года, играют самую популярную музыку их выпуска. Сыграли музыку там 36-го года, 39-го, дошло до 41-го. Когда начали играть «Рио Риту», то никого, кроме этого молодого человека, не было, кто мог бы танцевать, он танцевал один. Возможно, вот эта вот история станет началом этого вечера, дня, просто хорошей встречи, где каждый класс выучил свою какую-то песню. просто будут петь с нашим же живым оркестром все вот это вот попурри. Единственное, что в параллели на экране, когда будут петься песни, сделан замечательный монтаж из записей, которые так или иначе будут соответствовать времени этой песни, а заканчиваться это все будет песня, которую будет петь весь зал вместе. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стране любой, песни ты не скажешь, до свидания, песня не прощает с тобой, и весь зал будет петь «Па-та-ри-да-ра-да, та-ри-да-ра-да-ра-да, та-ри-да-ра-да-ра, та-ри-да-ра-да-ра». Ну, вот такая история будет.
Еще Сергей Казарновский предложил ученикам начальной школы написать письма ветеранам, не конкретным людям, а тем, кого они не знают.
Дорогой ветеран, я понимаю, что вы думаете, что вас никто не помнит и даже пытается забыть. Но вас помнит не только ваши военные друзья, но и вся страна. Эта дата 1939-1945 годы до сих пор у всех на уме.
И еще одно письмо.
Уважаемый ветеран, не все люди понимают этот праздник, но я его понимаю. Наверняка на той войне постарались спасти нашу, запятая, вашу родину, и вам удалось это сделать. Если бы не вы, не другие там мальчики, девочки, женщины, мужчины, дедушки, бабушки, тогда бы не было ни меня, ни моего класса, ни моей школы, ни нашего города, ни России, а вместо этого было бы большое озеро.
Сказание о грозике тоже.
Получается так. А есть, конечно, персонаж, написал просто крик. Дорогие, наипочтеннейшие ветераны, вы сделали такой подвиг, ну, просто слов нет. Это не то, что подвиг Геракла, это мелочь. А защитить страну, родину, Россию, это три точки. Ну, у меня, ну, просто слов нет. Настолько я ошарашен.
Этими письмами я тоже ошарашена. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте Радио Свобода. Ночь с 30 апреля на 1 мая во многих дохристианских культурах отмечался праздник наступления весны. В германской традиции он оказался связанным с именем жившей в 8 веке Аббатисы и христианской мученицы Вальпургии. Вальпургиева ночь в туристических справочниках всего мира, ночь плясок обнаженных ведьм у костра и время торжества сатаны. О фольклоре Вальпургиевой ночи мой коллега Валентин Барышников беседовал с историком, специалистом по европейскому средневековью Юлией Арнаутовой.
Вообще-то название «Вальпургиевая ночь» довольно курьезное, потому что 1 мая католическая церковь празднует день поминовения святой девы Вальпургии или Вальпургии, а это ученая дама и аббатиса 8 века. Понятно, что к ведьмам и к ведовскому шабашу, который происходит в Вальпургиевую ночь, это отношение никакого не имеет. Тут все дело в дате. Примерно на это время приходится первое полнолуние после весеннего равноденствия. А к этому дню еще в дохристианских культурах приурочивается целый комплекс обрядов, разные поверья, которые все восходят к культу плодородия. Ну, понятно, природа просыпается, начинается активная вегетация, и чтобы помочь будущему урожаю защититься от того хаоса, которым чреват мир природы, в противоположность миру культуры, то есть миру людей, как миру порядка, производятся определенные ритуалы. Вплик авторы, чистительное и апотропическое значение огня понятно. В дыму костра стояли для здоровья, пели обрядовые песни, танцевали в кругу. Круг имеет магическое значение, опять-таки отделяя мир порядка от мира хаоса. Из леса приносили зеленое дерево и тоже водили хороводы. Под Вальпургиевой ночью понимался праздник плодородия, дата которого в какой-то момент, я думаю, что до 17 века, подтягивается к литургическому календарю, поскольку в аграрном обществе это был единственный доступный календарь, и христианские праздники, они имели функцию эдаких ориентиров во времени.
Почему так вот это понятие Вальпургиевой ночи и все эти представления о том, что это праздник ведьм, почему это так широко вошло в культуру?
Это связано, конечно, с унификацией в определенный момент всего фольклора под влиянием официальной церковной культуры. С этой Вальпургиевой ночью мы имеем прекрасный пример того, как церковь демонизировала дохристианскую народную культуру, которая вот к культу дьявола на самом деле не имела никакого отношения. Она была намного древнее него. Я выделю два исходных компонента представлений. Это вера в необходимость ритуала, то есть магии, как своего рода технологии для поддержания стабильности мира. И вот отсюда все эти связанные с культом плодородия обряды. И второй компонент – это вера в людей, которые при помощи магии, то есть особых слов, действий, предметов, способны оказывать благотворное или вредоносное воздействие на мир. Вот в контексте этой веры существовал богатый фольклор о ведьмах. о том, как эти ведьмы портят посевы и скот, и могут даже пожирать людей. И они летают верхом на животных. Они могут летать на метле, на вилах для навоза, на свои тайные сборища, на какой-нибудь голой скале. Эта вера тоже дохристианская. И вот все вот эти народные поверья и обрядовые практики, они с распространением христианства сразу же объявляются суеверием. Потому что источником сверхъестественного может быть только Бог. Происходит такая демонизация народной культуры. Народная вера в ведьм оказалась очень живучей. И тут как раз где-то в 13 столетии происходит изменение внутри самой церковной культуры. Теология возрастает роль дьявола как соперника Бога в делах земных. И тогда фольклорный образ ведьмы включается в христианскую демонологию. Колдовская сила ведьмы мотивируется договором с дьяволом в обмен на погубленные души христиан. Ну и понятно, где он заключается. Вот на этих тайных ночных сборищах. А что делают ведьмы на этой горе? Ну, об этом сообщают демонологические трактаты. И сообщают они примерно одно и то же. Ведьмы празднуют черную мессу, то есть мессу наоборот. Помимо там человеческих жертвоприношений и разных непотребств, они жгут костер, танцуют вокруг обнаженными. То есть здесь мы находим опять все те элементы вот этих обрядов плодородия, но только уже в дьявольском контексте. В середине 17 века мы имеем первую публикацию «Собрание народных легенд о шабаше ведьм на горе Брокенхар», которую описал потом Гёте. И именно в «Вальпургиеву ночь». Эти легенды вначале собрал известный такой гуманист Иоханн Преториус. И тогда уже он их считал древними. А затем вот этим циклом воспользовался Гёте. И если вы сейчас отправитесь в Хард, в этих деревнях по дороге к Брокену, вы окунетесь как раз в атмосферу вот этой мистерии Вальпургиевой ночи. Вы увидите множество кукольных фигурок ведьм разных размеров в витринах и в окнах, и на балконах, я не знаю, в сувенирных магазинах, а также выставленные метелки и вилы. Ну и потом экскурсовод вам расскажет, что ведьмы в Вальпургиевую ночь собирались недалеко вот от Брокена, в местечке Тали, и там, намазавшись колдовской мазью, теперь продают туристам, летали на кошках или на вилах, значит, на этот Брокен. И там они танцевали вокруг костра, выкуплялись сатаной, от чего приобретали колдовскую силу и приносили ему клятву верности с неизменным поцелуем в анус. Но все это вот такая чистой воды индустрии туризма. Что в обычной жизни сейчас сохранилось реально, по крайней мере в Германии, это обычай жечь костры, который теперь часто называется огнем святой Вальпургии. Потом обычай ставить майское дерево на Ратушной площади. Ну а молодежь в деревнях вот в эту ночь безобразничает.
Об особенность Вальпургиевой ночи, отмечаемой ночь с 30 апреля на 1 мая, с специалистом по европейскому средневековью Юлией Арнаутовой беседовал мой коллега Валентин Барышников. Эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – предстоящие первомайские праздники. Организаторы первомайских демонстраций по всей стране рассчитывают завтра вывести на улицы более 1,5 миллиона человек. О том, какие акции запланированы, под какими лозунгами, мы поговорим в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Мексиканский залив на грани экологической катастрофы.
Комментарии экспертов.
Зачем правительство России засекретило резервный фонд?
В блогах Свободы.
Как солдатские матери встречались с министром обороны России.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.